Добрый день, Николай Викторович.
Добрый день.
Недавно в «Аргументах и фактах» была опубликована статья про наркома иностранных дел СССР Максима Максимовича Литвинова. Ссылка на нее будет в описании. Вы неоднократно писали о нем в своих книгах. Расскажите, пожалуйста, какие впечатления у вас остались после прочтения статьи?
Ну, давайте начнем, еще раз повторив имя этого очень интересного исторического персонажа. Значит, его псевдоним партийный – это Максим Максимович Литвинов. Его настоящее имя – Мейер Генох Валлах. Вот этот вот товарищ вступил когда-то в революционные организации и в итоге выполнял ответственные партийные поручения. Лично мне кажется, что он входил в определенные не только партийные, но, скажем так, надгосударственные структуры международного уровня. Ну, возможно, какие-то масонские организации или что-то вроде того, потому что авторитет его в мире был очень и очень большой. Действительно, есть книга его «Биография», выпущенная в Советском Союзе. Вот эта статья в «Аргументах», она несколько поверхностная, но, тем не менее, даже там проступают определенные варианты влияния этого человека, которые, ну, несопоставимы с масштабом его деятельности, если не понимать, что есть за ним еще какая-то, есть еще что-то. Первое. Именно Максим Максимович Литвинов был одним из основных организаторов доставки оружия в революции 1905-1907 годов. Потренировался на газете «Искра», после чего пароход «Джон Графтон» был зафрахтован в Великобритании, загружен винтовками и револьверами, и вот этот вот замечательный пароходик поплыл для того, чтобы в России революция вспыхнула с новой силой. Я не буду сейчас рассказывать историю о том, как он сел на мель, куда делись винтовки и револьверы, вы это легко найдете в интернете. Наберите «Джон Графтон», и все вам будет понятно. После победы революции товарищ Литвинов занимается не менее важным делом, а именно вывозит золото из России. Вот именно об этом он рассказывал на партийных конференциях. Значит, маршрут вывоза золота был многократным и различным, но всегда это происходило через некоторые третьи нейтральные страны. Часть золота вывозилась через Швецию, через Необанк, главой которого был банкир по имени Олаф Ашберг. Тоже, кстати, что интересно, на сайте одного из государственных банков России написано, что Олаф Ашберг является первым советским банкиром. Но до этого он выделял деньги на осуществление революционных потрясений. Так вот, товарищ Литвинов руководил вывозом золота из Советской России в Эстонию, которая тогда являлась буферным государством, ну, в принципе, как и сейчас. На вопрос, куда же вывозилось золото, он сам дал ответ, который приводится, кстати, в изданной в Советском Союзе книге. Я ее цитирую в одной из глав моей книги «Национализация рубля», где я рассказываю об этом персонаже. Так вот, золото вывозилось в подвалы Федерального резервного банка, то есть ФРС Соединенных Штатов Америки. Ну, видимо, там оно где-то сегодня и находится. Далее, товарищ Литвинов возглавляет международную службу, то есть становится наркомом иностранных дел Советского Союза. Очень часто говорят о том, что он был видным борцом за мир, что он пытался остановить гитлеровскую агрессию. Все это так, если посмотреть на это очень однобоко. В чем заключалась международная повестка, в чем заключалась задача деятельности Максима Максимовича Литвинова? Он должен был сохранить изоляцию Советского Союза, он должен был разбить любые попытки налаживания отношений между Германией и Советским Союзом. Он это делал еще до прихода Гитлера к власти. Смысл всего это очень прост. Первая мировая война, уничтожение всех ведущих империй мира, помимо британской. Соединенные Штаты Америки, Франция и Британия становятся мировыми гегемонами. Все остальные должны быть поделены на части. Австро-Венгрию они поделили. Германию ослабили, тоже отделили от нее большие куски территории. Ну, что случилось с Российской империей, какие, в кавычках, независимые государства там появились, я думаю, что вы осведомлены. Ровно тогда вам будет понятно, почему сепаратистский проект под названием «Украина» так поддерживали союзники России по Первой мировой войне. Ну, сложно себе представить, что если бы в Британии случилась какая-то перетурбация, она бы рухнула в период Первой мировой войны, что Российская империя, Николай II или даже Временное правительство выступили бы за расчленение нашего британского союзника и потребовали, чтобы по итогам Первой мировой войны, когда Британия бы победила вместе с нами, но ее бы просто пока бы не было временно, ее бы не пересобрали, а сделали бы независимую Англию, независимую Уэльс, не менее независимую Шотландию, ну и, как говорится, Ирландию бы тоже отделили. Кстати, для тех, кто интересуется, посмотрите восстание в Северной Ирландии во время Первой мировой войны и как его подавляли британские товарищи. Из пушек стреляли корабельных по городу. Ну, это так, на всякий случай. Вернемся к товарищу Мейеру Геноху Валаху, которого мы знаем под названием по имени Максим Максимович Литвинов. Он старался налаживать отношения между европейскими государствами так, чтобы Советский Союз находился в изоляции. При этом в тот же самый момент Запад начал привод к власти Адольфа Гитлера, который не скрывал цели своего существования у руля германского государства. Как только Гитлер пришел к власти, были немедленно разорваны все военные контакты, экономические контакты. А сегодня нам это все перевирают и рассказывают совершенно иначе. Ну, вы, наверное, слышали о том, что Советский Союз якобы ковал военный меч Гитлера. И все это подается с такими эмоциями. Обычно либералы любят говорят, мол, вот Сталин обучил немецких танкистов, Сталин научил немецких летчиков, Сталин, значит, все это чушь собачья. А что было на самом деле? Веймарская Германия, согласно Версальскому договору, не имела права иметь авиацию, иметь тяжелое вооружение, иметь танковые войска. Немцы хотели обучаться этому. Находясь на германской территории, они такой возможности не имели. В тот момент Советский Союз не имел ни авиации, ни танков, и имел большое желание все это получить. Поэтому не с Гитлером, а задолго до прихода Гитлера к власти, военные Советского Союза и военные Германии договорились, что на территории Советского Союза, где, извините, Версальский договор не действует, будет создана танковая школа и летная школа в Казани и Липецке, где совместно советские и германские курсанты будут изучать матчасть. Вопрос только в Советском Союзе, матчасти не было. Танки не производятся, самолеты не производятся. Что сделали? Через нейтральные страны немцы закупили новейшую по тому времени британскую, французскую, другой-то не было, технику. Привезли ее в Советский Союз, и немцы вместе с нами занялись ее изучением. Вопрос. Это мудрая политика с точки зрения Советского Союза. Немцы тебе притащили новейшие образцы техники и вместе с тобой изучают. Ты их научить ничему не можешь, потому что ты сам ничего не умеешь. Вот это важно. Да, конечно, правильно, разумно. Теперь следующий вопрос. А когда все эти школы были закрыты? Я вам отвечу. Сразу после прихода Гитлера к власти. Вопрос. Сталин Гитлеру меч ковал? Да нет, конечно. Гитлер пришел к власти и закрыл все эти школы. Немцы убежали фактически из Советского Союза, бросив всю военную технику. Но это лишь один из мифов, который необходимо развеять. Второе. Гитлер разорвал экономические связи, которые были между Веймарской Германией и Советским Союзом. Очевидно, параллели должны нас, ну, что называется, насторожить. Они проявляются. Вот смотрите. Украина и Российская Федерация торгуют между собой. У них есть военное сотрудничество, экономическое. Происходит государственный переворот. Запад приводит к власти в Киеве определенных политиков, которые что начинают делать? Нет, понятно, что они объясняют русским, что те не русские, запрещают русский язык. Все, мы сейчас не об этом. Разрывают военное сотрудничество, разрывают экономическое сотрудничество, разрывают любое сотрудничество Украины с Российской Федерацией. Ровно то же самое делал Гитлер. В военной сфере мы это разобрали, давайте разберем в экономической сфере. Значит, накануне прихода Гитлера к власти, то есть в 20-е годы, существовало советско-германское общество, называется ДЕРОП. D-E-R-O-P, ДЕРОП. Это аббревиатура, которая, в принципе, вошла в историю. Опять-таки, можете про нее очень много прочитать в интернете. Смысл очень простой. Советские нефтепродукты поставлялись в Германию. Советский бензин продавался на бензоколонках в Германии. Приходит к власти Гитлер. Известная фраза. Он проезжал по Берлину, увидел вот эту бензоколонку вот этого совместного общества и сказал: «Выжечь осиное гнездо своим штурмовикам». Начались нападения на офис ДЕРОПа, начались нападения на бензоколонки, начались пожары, избиения служащих. Через некоторое время контора ДЕРОП была в Германии вообще закрыта. А вместо нее что появилось? Демократические американские бензоколонки. Общество Гарри Детерлинга. Ну так вот, смотрите, разве это не напоминает вам сегодняшнюю борьбу с Северным потоком-2 и разговоры о том, что тоталитарный газ идет из России, а есть молекулы свободы, которые в жиженном виде надо покупать из Соединенных Штатов Америки. Так это то же самое. Просто Гитлер это делал более открыто и напрямую. Есть советские бензоколонки, нужно их закрыть, чтобы открыть там американские бензоколонки. Но смысл-то этого, дорогие друзья, тот же самый. Так вот, задачей Сталина в период предвоенный было избежать военного столкновения, с одной стороны, с Японией, которую точно так же протаскивали к нашим границам, и поэтому до сих пор отрицают, что Вторая мировая война началась нападением Японии на Китай, а вовсе не нападением Германии на Польшу. Гораздо раньше. Но им это невыгодно. Тогда возникнет вопрос, что ж вы не останавливали японского агрессора? Да потому что точно так же вскармливали Японию, как вскармливали Гитлера. Задача Сталина – избежать войны на два фронта, лучше ее вообще избежать. Это значит, что надо искать пути какого-то зондажа дипломатического с Германией, с Японией. Но с Японией ни о чем договориться не получилось. Пришлось японцам дать несколько раз по зубам. Сначала на озере Хасан, потом на Халхин-Голе. С немцами Сталин воевал в Испании. Фактически война там шла не между республиканцами и генералом Франко, хотя, конечно, это было. За ними стояли международные силы. Генерала Франко, то бишь мятежников, сразу хочу сказать, мятежников, которые восстали против законного правительства, поддерживали Германия и Италия, которые в тот момент были достаточно слабыми, особенно Германия. А за ними, в свою очередь, стояли Франция и Великобритания. Просто один из фактов. Франко летал на самолете, пилотом которого был британский летчик. Кредиты, которые Германия выдавала Франко, она получала, по сути, от Великобритании, потому что Германия сама находилась в сложнейшем положении, когда Гитлер только пришел к власти. В итоге Советский Союз поддерживал республиканцев и был единственной крупной страной мира, за исключением Мексики, которая поставляла законному правительству Испании оружие, боеприпасы, отправляла туда добровольцев, то бишь инструкторов и так далее и тому подобное. Гитлер, повоевав с Советским Союзом в Испании, Италия, повоевав с Советским Союзом в Испании, готовились эту войну масштабировать и продолжать. Ну, мы сейчас не будем рассказывать всю предысторию заключения договора о ненападении 23 августа 1939 года между Советским Союзом и Германией. Я хотел бы просто, чтобы вы поняли роль Литвинова. Он не миротворцем был, он был человеком, который купировал возможность налаживания каких-то связей между Берлином и Москвой и тянул к войне. И поэтому 3 мая 1939 года товарищ Литвинов был снят с поста наркома иностранных дел. Ну вот нам, знаете, часто рассказывают, Сталин всесильный. Это 39-й год. Только что прошел 37-й, 38-й. На всякий случай напоминаю. Так вот, знаете, как происходило снятие наркома иностранных дел? Ну вот представьте, как это в обычной ситуации должно проходить. Глава государства написал указ о снятии руководителя международного направления. Ну и назначил другого. Ну, пришел, получил дела. Как это было на самом деле? Наркомат был оцеплен войсками НКВД. Сам Литвинов был отправлен на дачу, где его охранял тот же самый персонал с фуражками определенного цвета. Все заместители Литвинова были арестованы, судимы и далее расстреляны и приговорены к большим срокам. Сам Литвинов остался неприкосновенным. Вместо него заниматься внешней политикой начал Молотов. Еще раз, 3 мая 1939 года. И с этого момента начался достаточно короткий, но очень важный путь к заключению договора о ненападении между Москвой и Берлином. И снятие Литвинова было тем сигналом, который Сталин отправил в Берлин для того, чтобы показать, что он готов идти на переговоры. Подробности всех этих переговоров мы сейчас с вами опустим. Для нас важно понимать несколько вещей. Первое. Товарищ Литвинов относился к Сталину крайне пренебрежительно. Об этом пишут все. То есть Сталин для него это не величина. Это я уточняю потому, что вот этот товарищ Литвинов был включен в определенные международные структуры. И поэтому он Сталина не то что не боялся, он мог с ним просто не поздороваться, проходя мимо, еще будучи министром иностранных дел. Но следующий этап наступил 22 июня 1941 года. Практически сразу Сталин вызвал в Москву Литвинова, который жил в Подмосковье на даче, и первая встреча у него состоялась с Молотовым, который занимал кресло самого Литвинова. Молотов спросил: «Максим Максимович, вот, так сказать, чем бы вы могли сейчас помочь, что бы вы хотели?» Тот ответил, что я, в общем, готов работать только на вашем месте. Ну, представляете, честный коммунист, немцы напали на Советский Союз. Он приходит и говорит: я готов помогать родине, но только на вашем месте, товарищ Молотов. Ну, это как, адекватно? Нужно понимать, кто такой Мейер Генух Валлах. Дальше, через некоторое время приезжает британская делегация в Советский Союз. Сталин приглашает его на эту встречу. Он приходит без, что называется, без костюма, в какой-то рубашечке, в брючках. И когда Молотов его спрашивает, товарищ Литвинов, а, говорится, где же ваш фрак-то и одежда? Знаете, что он отвечает? Моль съела. Ну, то есть хамство неприкрытой воды. Такое многократно повторялось. Дальше его отправили в Соединенные Штаты Америки, то есть к тем, с кем у него хорошие отношения по причинам, о которых мы с вами ниже говорили. И он занимается, будучи послом Советского Союза в Соединенных Штатах Америки, в сборе средств, создании информационного, благополучного, благоприятного для Советского Союза фонда в Соединенных Штатах Америки. Вот этим занимается товарищ Литвинов. Параллельно, и об этом есть свидетельство, об этом потом Молотов говорил, что советская разведка докладывала, что в частных беседах с Рузвельтом и с другими политиками Соединенных Штатов Америки он прямо их умоляет не оказывать никакой помощи Советскому Союзу и ни в коем случае не открывать второй фронт. Вы меня спросите, что за это было Максиму Максимовичу Литвинову, который, ну, фактически занимался прямой государственной изменой? Ответ – ничего. Как обычно – ничего. Его не арестовали, его не посадили, его не судили. Ну и так далее, и тому подобное. Чтобы было понятно, как он относился к Сталину, еще один эпизод. Фактически конец войны. Советский Союз уже победитель вместе с странами гитлеровской коалиции. Проводится прием в британском посольстве. Туда приходит Сталин, там находится Молотов. И Сталин поднимает тост. Предлагая выпить, я уже сейчас не помню за что. Ну вот представьте, что товарищ Сталин поднял бы тост за вас и предложил бы вам выпить. Даже если состояние здоровья бы вам не позволяло пить, что бы вы сделали? Ну, наверное, бы чокнулись, пригубили и сказали бы что-нибудь, ну, символически. Знаете, что ответил Литвинов? Он сказал: врачи запретили мне пить, и даже не чокнулся со Сталином. Ну, вот такой вот независимый, в кавычках, человек. Значит, его карьера фактически закончилась с окончанием войны, он жил дальше на даче, ничего с ним не происходило, а либеральные историки пишут, что он был отравлен, просто потому, что он скончался. Но есть персоны, арестовать которых не может даже сам Сталин. Кто? Да, Троцкий. Помните, 29-й год. Троцкий ведет антигосударственную деятельность, но арестовать его нельзя. Его можно выслать только в Алма-Ату, а оттуда отправить в Турцию. Потому что суверенитета на арест Троцкого в тот момент нет. И потом НКВД охотится 11 долгих лет за Троцким, после чего он получает ледорубом по черепу в Мексике. Так вот, Максим Максимович Литвинов по сравнению с Троцким — это фигура гораздо более высоко поставленная. Поэтому в мемуарах советского автора о Литвинове написано, что он таким авторитетом в США пользовался, когда послом был во время войны, что в любое время дня и ночи мог позвонить Рузвельту, и тот снимал трубку и отвечал. Вы представьте себе сегодняшнюю ситуацию. Российский посол, который находится в Вашингтоне, в любое время дня и ночи может позвонить президенту США, и тот ответит. Потому что вот такой авторитетный посол. Ну, дорогие друзья, вы же уже, наверное, все поняли. Так что изучите, пожалуйста, внимательно эту фигуру. Она крайне интересна и дает понимание о том, как работают приводные механизмы международной политики. И последний вопрос, дорогие друзья, уже вам. Вот мы сейчас с вами проговорили историю Максима Максимовича Литвинова. Скажите, пожалуйста, а вы сейчас видите на политическом небосклоне, политико-экономическом небосклоне России деятеля, который удивительно неприкасаем, как Максим Максимович Литвинов, который все время находится на важнейших участках, и что бы он там ни делал, чем бы ни заканчивалась его деятельность, ничего с ним произойти не может. Напишите, пожалуйста, в комментариях имя, фамилия и отчество этого человека. Я думаю, что вы уже догадались, о ком идет речь.